Добрый вечер, уважаемые коллеги. Всем приятного, так сказать, отдыха и приятной дискуссии, которую мы сейчас проведем. Собственно, для начала представлюсь. Меня зовут Олег Зельдин, управляющий партнер компании Apexberg Contact Center Consulting и президент Национальной ассоциации контактных центров России. Собственно, сегодня мы поговорим по интересным, на мой взгляд, вопросам. Мы обсудим вообще понятие клиентского опыта. Мы обсудим вопрос, где пересекаются клиентский опыт и клиентский сервис, где границы. Ну и вообще попытаемся задать вопросы, которые, на мой взгляд, как-то систематизируют мышление в направлении клиентского опыта. Я очень убежден, что когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, у нас в голове должна быть четкая структура компонентов, которые эту деятельность составляют, структура задач, которые ведут к цели существования системы, которую мы выстраиваем. Тогда, на мой взгляд, неплохо и саму систему строить, и проводить ее диагностику на предмет ее результативности, то есть достижения целей, и, собственно, изменять ее без лишних потерь. Потому что в наше время умение быстро проводить изменения является жизненной необходимостью для многих компаний. А сейчас я хочу пригласить сюда наших уважаемых экспертов, которые выскажут свое мнение по вопросам дискуссии. Ну и забегая вперед, хочу сказать, что дискуссия у нас не только между экспертами, а, собственно, каждый из вас горячо приветствуется в плане вопросов, которые вас волнуют, которые вы можете задать. Итак, я хочу пригласить сюда Антона Пшеничного, директор департамента обслуживания клиентов МГТС. Пожалуйста, поприветствуем.
Антон. Всем добрый вечер. Рад всех приветствовать. Вижу, остались самые стойкие, значит, самые клиентоориентированные. Вот, ну, наверное, постараюсь полезным быть.
Присаживайтесь. Лакшина Элла Арнольдовна, эксперт Лакшина Консалтинг. Элла.
Добрый день, очень приятно видеть действительно клиентоориентированных и особенно отважных после такого количества кофе-брейков. Welcome.
Елизарова Елена, Ростелеком, директор по клиентскому опыту.
Здравствуйте, но все-таки еще есть люди. Я думаю, что наша тема крайне важна и интересна, и мы все-таки придем к какому-то результату и будем полезны вам.
Кирдякин Александр, Техносила, директор клиентского сервиса.
Добрый вечер. Не буду оригинальный, присоединюсь ко всем. Рад всем, всем оставшимся, самым стойким. Надеюсь, дискуссия интересная, будет полезной. Спасибо.
Уралова Валентина, Inex Partners, партнер. Поприветствуем Валентину. Валентина. Здравствуйте. У нас еще заявлен Максим Козлов, фабрика юзабилити, генеральный директор, но, к сожалению, передали вот информацию недавно, у него срочная командировка, он, к сожалению, не сможет участвовать в дискуссии. Итак, какие вопросы мы запланировали обсудить сегодня? Собственно, я их перечислю. Да, пожалуйста, можно начинать здесь. Я тут недавно в Фейсбуке нашел интересный факт и опубликовал его. Это на полном серьезе. Оказывается, ученые выяснили, что бокал красного вина по воздействию на организм равноценен часу занятий спортом. Поэтому все, кто переживает по поводу того, что он не может там собраться в спортзал или на природу, Выпейте бокал красного вина, а если с утра, так еще и целый день свободны будете потом. Так что, ну а сейчас, может быть, мы надеемся, это будет способствовать более живому прохождению дискуссии. Пока вино разносит, значит, вопросы. Вопросы на четыре группы мы разделили. Значит, вопрос первый очень простой. А как вообще определить, если спросят, вот клиентский опыт, клиентский сервис, что это такое? Можно ли этому дать точное определение? И мне бы хотелось получить это определение у участников нашей дискуссии. Ну и, может быть, какие-то дополнительные соображения по этому поводу будут в зале. Второй вопрос. Мы будем говорить про измерение и управление клиентским опытом. Есть ли разница в тех усилиях, в тех мероприятиях, которые нужно делать, что нужно делать конкретно для измерения, а что нужно делать для управления клиентским опытом? Что нужно обеспечить, чтобы управлять клиентским опытом? И вообще, чем нужно управлять, чтобы управлять клиентским опытом? Да? Чем нужно управлять, чтобы управлять направлением движения автомобиля? Мы знаем, да? Там руль повернуть надо. Если руля нет, ну, можно нажать, так сказать, ручной тормоз, резко потянуть, он тоже развернется, но тоже без руля не обойтись. Поэтому где у него кнопка, на какие кнопки в организации, в операционной модели организации нужно давить, чтобы управлять клиентским опытом? Спросим наших экспертов. Следующий, третий вопрос, собственно, вот если мы будем воздействовать на клиентский сервис, то можем ли мы полностью управлять клиентским опытом через клиентский сервис, либо частично? Что конкретно необходимо, да, то есть если вы отвечаете, что невозможно управлять клиентским опытом только через клиентский сервис, что тогда нужно, чтобы полноценно управлять клиентским опытом? Ну и, наконец, последний вопрос. В организации, в компании нужно ли две разных вертикали? Одна вертикаль по клиентскому опыту, а другая по клиентскому сервису. Могут ли быть в одном руководителе совмещены функции управления клиентским сервисом и клиентским опытом или нет? Вот вопросы, которые мы сегодня обсудим. Ну, если будет желание и возможность по времени, может быть, возникнут какие-то вопросы еще. Итак, мы начинаем с первого вопроса. Собственно, что такое клиентский опыт и клиентский сервис? Сходство, отличие, взаимодействие. Я хочу предоставить слово Елене Елизаровой по поводу, соответственно, вашего мнения. Пожалуйста, вот микрофончик.
Спасибо. Ну, я думаю, все прекрасно знают, что такое клиентский сервис. Сервис – это система действий компании, такая фронтовая и бэк-офисная, которая призвана служить работе с клиентом, решать его вопросы, задачи, и она скорее реактивная. Сейчас все это меняется, конечно, и сервис уже становится не только реактивным, но и проактивным, но другая история. Клиентский опыт появилось это определение или там, тема не так давно, и корни она свои имеет из маркетинга. Ну, всем известно, что маркетинг – это, собственно, и его первое предназначение – это работа именно с клиентом и с рынком и предоставление продуктов клиенту конкретных на конкретном рынке. Так что это новое это определение «клиентский опыт», оно, конечно, гораздо шире. И когда сейчас вот я слышу, иногда говорят, ну, клиентский сервис играет огромную роль и основное место занимает в клиентском опыте. Вот мое мнение, что это не так. Клиентский опыт, на мой взгляд, это, ну вот мы много там с вами вместе написали на доске, что такое клиентский опыт, по мнению разных людей. Но, на мой взгляд, это все-таки совокупность впечатлений человека от пользования продуктом конкретной компании. И этот опыт, он, как его можно разложить на много-много частей. И он начинается даже до того, как человек становится клиентом конкретной компании. То есть он видит, у него даже еще нет желания стать, ну, у него есть какая-то потребность, но он не знает, какие компании там производят это или предоставляют услуги. И он вдруг видит какой-то бренд. Вот это, на мой взгляд, начало формирования его клиентского опыта. Вот что-то ему понравилось, он начинает смотреть, идет в интернет и так далее, и так далее. И постепенно у него эта картинка складывается. То есть это бренд, реклама. Третье, процесс становления его как клиента в конкретной компании. Ну, если есть момент подключения, у нас в Телекоме еще есть момент подключения, в других областях этого нет. Это просто покупка и начало пользования каким-то продуктом. Его опыт пользования продуктом, и вот здесь уже возникает клиентский сервис, когда он обращается, или вот, ну, это неважно, по каким каналам в компанию, и если он получает хорошую поддержку, помощь и намерение компании ему помочь пользоваться этим продуктом, то и формируется вот в этой конкретной, в конкретном временном лаге этот опыт. И, конечно, процесс расставания с компанией. То есть на основе вот этих факторов у него или возникает желание сменить компанию, или не возникает. Вот, ну, наверное, это такие основные вещи. Сейчас это уже называется определением клиентского пути. И вот совокупность этих впечатлений от этих шагов, или, ну, даже не точек, это шаги, ну, или как время жизни клиента в компании. Вот это все и формирует клиентский опыт. Но еще, так что, на мой взгляд, клиентский сервис – это малая часть времени пользования продуктом определенной компании. И сейчас я хотела сказать, что самое интересное, на мой взгляд, что сейчас возникает, это уже не custom experience, да, клиентский опыт – это все-таки калька от custom experience. А вот весь мир уже начинает говорить о human experience. То есть если человек… У меня еще есть время, да?
Две минуты.
Если человек пришел… Ну, сейчас все открыто, да, и интернет, и люди путешествуют. Если он приходит, я не знаю, там… Ну, вот Apple появился. Ну, такой заезженный пример, но тем не менее. И мы сразу хотим… Все мы с вами, что придя там в компанию, не буду называть какую, хотим, чтобы было так же. Хотим, чтобы так же было хорошо. Чтобы нам так же улыбались, я не знаю, проявляли сочувствие, проявляли к нам интерес и с уважением к нам относились. И когда этого нет, у нас этот наш клиентский опыт просто падает ниже плинтуса. Я на себе часто это замечала. Меня просто начинает выводить, когда мне тупые вопросы задают. И я думаю, ну почему же вот там-то мне такого не задавали, и там надменно со мной разговаривают или что-то. И вот это вот все крайне-крайне важно. Этот человеческий опыт. Вот нам, мне кажется, всем с вами вместе надо задумываться о том, чтобы вот этот человеческий опыт у нас, в наших с вами компаниях, был вот на высоком уровне.
Ну, вот, наверное, все. Хорошо. Спасибо большое, Елена. Ну, если так резюмировать, то… Клиентский опыт – это впечатление клиентов, которые возникают у него на всем пути взаимодействия с компанией, еще до начала его покупки, ну и, собственно, в продолжении. Хорошо. Ну, теперь давайте Элла Арнольдовна, пожалуйста, я предоставлю вам слово, но вот перед тем, как вы начнете, Элла попросила задать вопрос залу. Соответственно, сейчас здесь возникнет вопрос, и я так понимаю, в зале есть средства для голосования. Соответственно, вы, пожалуйста, выберите, так сказать, варианты ответа. Итак, то есть, собственно, вопрос, с чем у вас, как у клиентов, чаще всего ассоциируется понятие «хороший», ну, или «отличный клиентский опыт». Ну и вот люди проголосовали. Собственно, результаты следующие. Элла, вы смотрите, как вам удобно, чтобы интерпретировать. Я могу озвучить или вот здесь. Да, да. Значит, ну, либо вот там, если будет лучше видно. Большинство, значит, 54% общее впечатление. Затем идет качество сервиса, затем отсутствие необходимости в сервисе, затем имидж бренда.
Держите. Не работает. Так. Хорошо. На самом деле определить что-то такое достаточно сложное бывает затруднительно. Особенно, когда необходимо сделать какое-то такое формульное, ясное и короткое определение, когда мы говорим о сложном объекте. Но вот интересно то, что 52% считают, что это общее впечатление от отношения к компании. Это очень близко к тому, что сейчас сказала Елена. Вопрос остается в том, что из себя представляет это впечатление, и главное, как оно складывается. Поэтому спасибо большое за результаты этого голосования. Я хотела бы попросить включить вот небольшую презентацию, потому что это очень большой челлендж дать определение столь сложному объекту, как клиентский опыт. Даже гениальные совершенно люди делали неоднократно попытку объяснить нам такие понятия, как любовь. Кто-нибудь скажет, чье определение лучше всех? Я думаю, сколько вариантов здесь может быть. Я могу назвать, что я считаю лучшим определением любви. Я считаю, что лучше всех высказался и буквально очень компактно апостол Павел. Кому известно определение любви апостола Павла? Ну, если кому-то неизвестно, я очень рекомендую прочитать.
Апостолу Павлу, наверное, известно.
Апостол Павел, наверное, известен. Так скажем, осталось прочитать, что он написал о любви. Я очень рекомендую, я не буду цитировать апостола Павла. Очень много есть по этому поводу литературы. Я не претендую на первооткрывателя, на роль первооткрывателя, но рекомендую всем на самом деле прочитать. Вот этот челлендж, который наши организаторы создали при дизайне этой панельной дискуссии, я попыталась все-таки в меру своих скромных сил встретить, как говорят, meet the challenge. Вот. Итак, я говорю, что в понимании сути клиентского опыта важны на самом деле три слова. Какие это три слова? Это оценка, событие и норма. Давайте посмотрим дальше. Как мы сможем это все соединить? Можно, потому что кликера нет, насколько я вижу. Или он где? А, он у вас. Вы уже нажали, спасибо. Вот. Я не буду читать то, что здесь написано. Я хотела бы сказать, вот эта формула кого-то удовлетворяет, вот из тех, кто присутствует в зале. Насколько вы считаете, что это справедливо? Все считают, что это несправедливо. Один считает, что это справедливо. Замечательно, это меньше, это больше, чем ноль. Я же все-таки хочу сказать, что это определение, оно основано на представлении о том, как протекает этот процесс, то есть в динамике. Процесс оценки клиентам, вынесения некоторого суждения о том, хорошо он чувствует себя или плохо с этой компанией, как сумма там впечатления от отношения к компании к клиенту, он имеет вообще некоторую динамику. Как бы то ни было, нам нужно понимать, почему так люди думают, каков характер механизма создания вот этого самого впечатления, так называемого. Слово «впечатление» очень хорошее, замечательное. Можно следующий слайд? Оно очень хорошее. Но с чего начинается впечатление? Наверное, с того, что человек встречается с тем, что оставляет впечатление. А что оставляет впечатление? Это некоторый стимул, общими словами, который компания направляет на клиента. И клиент получает некоторый сигнал. Что происходит дальше? Происходит то, что он встречается с этим сигналом. А мы дальше не смотрим, да? А?
Кликер. Я вам сейчас помогу. Давайте. Вы мне командуете, я буду
я
нажимать.
Забыла, что он у меня. Что он у меня.
Пожалуйста.
Да-да, я прошу прощения. Вот. Так что происходит восприятие, то есть отпечатка образа. Причем очень интересная вещь, что образ может отличаться от объекта, который он отображает. Вот это важная вещь тоже. То есть есть некоторый сигнал, некоторое воздействие компании, любое. Это бренд, бренд-имидж, реклама, процесс взаимодействия с компанией на этапе, так скажем, предварительно там, до покупки, сам процесс покупки, пользования и так далее. Каждая эта итерация оставляет свой след, то есть образ. Что происходит далее? Далее происходит то, что этот образ сопоставляется с некоторым другим образом, с понятием нормы. Как складывается норма? Норма складывается из того, что, или ожидания, мы еще по-другому говорим, не только из того, что компания говорила, бренд обещал, но также из некоторых стереотипов, которые любой человек, любой клиент получает, просто живя в этом мире. Это впечатления, которые у него сложились благодаря пользованию продуктов конкурентов, аналогичных, сходных, не сходных. В целом то, что считается нормой, там, скажем, ну, если сейчас мы спросим, личный кабинет является нормой или чем-то вау, все скажут, личный кабинет это норма, отсутствие личного кабинета это не норма. Вот. Таким образом происходит сравнение с нормой. После этого, после оценки, это сравнение, то есть разница, это получает оценку. Почти рациональную, мы можем ее не замечать. Потом происходит эмоциональная реакция, и на фоне эмоциональной реакции клиент готов сформулировать некоторые осуждения. Это очень быстро, слитно в мозгу протекает. А это самое осуждение, оно приводит к определенным поведенческим характеристикам. Поэтому вот понимание клиентского опыта, я считаю, вглубь, оно должно в том числе включать в себе понимание процесса, который к нему приводит. Спасибо.
Спасибо большое, Элла. То есть Элла как раз более по компонентам разложила именно путь формирования опыта, да? И мне кажется, при более детальном дальнейшем рассмотрении понимание этого пути может способствовать, собственно, рождению практических действий для управления клиентским опытом. Спасибо большое, Элла. Коллеги, у нас Элла попросила после, собственно, ее выступления сделать еще одну голосовалку и вывести на экран. Пожалуйста, выведите на экран второй вопрос, который, собственно, был выведен на голосование. Здесь как раз вопрос по поводу того, с чем ассоциируется плохой клиентский опыт. Ну, в принципе, тоже на первом месте общее впечатление от отношения компании на первом месте идет 57, то есть большинство, 28% отсутствие сервиса уже конкретно, 14% частая потребность обращаться в сервисную службу, что тоже может быть связано и с не очень хорошим сервисом, и с не очень хорошим продуктом, собственно. Ну и практически никто не сказал, что это как-то связано с имиджем бренда. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если кто-то из вас еще, соответственно, хочет добавить, высказать, да, пожалуйста. Я сейчас хочу предоставить слово, собственно, Ураловой Валентине, тоже по поводу того, что же такое клиентский опыт, как вы определите это понятие?
Ну, я определять не буду. 25 лет назад один из коллег Стива Джобса вообще создал это понятие «customer experience». Есть маленькое такое короткое видео, посмотрите оно в интернете, что же такое «customer experience». Он говорит, сейчас все это сузили, а мы думали о том вообще, как человек живет. Если мы говорим про сервис-дизайн, то есть такое понятие «life circle journey», когда жизнь человека состоит из той жизни, которой он живет, и тем моментом, когда он взаимодействует с продуктом или компанией. Так вот, customer experience равно life circle journey. Это вся наша жизнь. То есть, когда мы начинаем об этом думать, я хочу рассказать маленький кейс на одну минуту. Одна американская компания, замороченная на клиентском сервисе, железнодорожная, сказала, мы Да, мы создадим самые-самые крутые вообще поезда, которые заменят самолеты, и позвали дизайнеров и сказали, сделайте нам самые крутые мягкие вагоны бизнес-класса, это будет дешевле, люди не будут пользоваться самолетами, будут все ездить на наших поездах. Пришли дизайнеры и говорят, давайте сначала Life Circle Journey построим. Мы построили вот такой вот путь клиента, который альтернативно вместо самолета должен выбрать этот поезд. Так вот, вагон, про который они думали, а это и есть клиентский сервис, да, в вагоне подают напитки, в вагоне мягкие кресла, это была всего лишь 28-я точка контакта в том жизненном цикле клиента, да, который существовал для того, чтобы он на этом поезде из одного города в другой переехал. Так вот, критичным оказалось то, что в том городе прибытия, где он пребывал, ему для того, чтобы добраться до такси, нужно было со своими троллями, да, со своими вот этими чемоданами перебраться через кучу-кучу вот этих вот железнодорожных мостов. И они сказали, ребята, клиенты бизнес-класса никогда не потащат свои чемоданы через два железнодорожных моста, несмотря на то, что мы поедем вот в таком вот в каком-то зашибенном просто поезде. Так вот, завершая, в общем, не случился у них этот кейс, не создали они вот эти вот бизнес-поезда, которые должны были менять самолеты, потому что, когда мы думаем про custom experience, а это Life Circle Journey, мы понимаем, что клиентский сервис – это какая-то 28-я точка контакта, поэтому мы говорим, вставайте в башмаки клиента, живите его жизнью, пусть ваши клиенты ведут дневники, прям реально проживайте это вместе с ними, и, может быть, тогда действительно мы будем говорить о том, что мы как-то приблизились к customer experience. Все, спасибо.
А вы уверены, что клиентский сервис 28-я точка контакта?
В этом кейсе была 28-я, и я думаю, что то количество времени, которое клиент проводит, общаясь с каким-то продуктом или общаясь с каким-то сервисом, это 1/100 или 1/1000 всей его жизни. А все-таки customer experience – это вся наша жизнь. То есть, если мы кастом, то, что мне понравилось, заменим на human experience, да, наверное, это будет ближе. Поэтому посмотрите, Life Circle Journey – это такая бесконечность, где показано, сколько времени человек живет в своей жизни, а сколько времени он взаимодействует с компанией. Да, вот хотят добавить.
Да, пожалуйста, Елена.
Знаете, мне вот к вопросу, какой номер этой точки, да, в жизни клиента, мне кажется, что можно регулировать, отслеживая contact rate. То есть посмотрите, сколько клиентов, какой процент обращается к вам ежедневно, ежемесячно, ежегодно. И тогда и поймете. Действительно, если компании 50% клиентов обращается, не знаю, в месяц, вот, наверное, не 28-я точка.
А вопрос, знаете, о чем? Вот я сейчас себе представил, это, конечно, фантастическое предположение, но я представил себе на месте пассажира этого поезда, вернее, выбирающего, заходящего на сайт, и видящего такую интересную картинку. Отдельный путь к поезду для его пассажиров, который, так сказать, там, автоматический какой-нибудь эскалатор, который переносит их через все эти вагоны. А разве это не сервис?
Я думаю, что здесь, наверное, все из бизнеса, да, вот мне так кажется. И у нас есть такая тема, это все-таки return on investment. И когда мы начинаем думать о каком-то customer сервисе, то у нас всегда такой закон здравого смысла, да, есть. Сколько денег мы вложим и сколько мы с этого получим. И иногда, мне кажется, вот этот такой оверкост, да, который абсолютно потом не окупается частотой пользования этим сервисом и, в принципе, не, ну, не создает какой-то массовой истории, все-таки тиражируемой. Вот здесь всегда такой баланс. С одной стороны, хочется удивить и вау, а с другой стороны, когда мы считаем return on investment, и все-таки мы в бизнесе и для того, чтобы дарить удовольствие, и чтобы это создавало какой-то added value, вот здесь, наверное, возникает как раз такая самая интересная тема, гармоничная, я бы сказала, и самобалансирующая.
Элла, пожалуйста.
Очень замечательный пример привела Валентина, но на самом деле все это исследование было на продакт-дизайне. Когда продукт уже есть, и он уже встречается с клиентом, даже при всем низком контакт-рейте, естественно, то есть количество событий, встречи с самим продуктом и встречи с сервисом, как правило, несопоставимы, если это, то есть порядково несопоставимы. Но в чем важность сервиса? Давайте не будем забывать, что сервис, он существует в две стороны. С одной стороны, мы обслуживаем клиента, с другой стороны, в этом же процессе мы получаем фидбэк. И вот как инструмент управления клиентским опытом для уже существующих продуктов и дизайна, да, это чрезвычайно важный канал. Это спонтанное выражение, в отличие от опросов, которые клиент нам предоставляет. Вот эта самая жалоба как подарок, это инструмент управления клиентским опытом. Как процент создания клиентского опыта действительно 28 место. Но еще тут есть один маленький-маленький эффект. Он может быть, этот вот эффект, как ложка дегтя, которая портит бочку меда. Вот такое может быть в отношении продукта.
Я обожаю один кейс, который Apple недавно представил. Они объявили миссию своего Custom Experience Office. Они сказали, наша миссия заключается в том, чтобы через 2 года наши клиенты не нуждались в Custom сервисе. И с этой точки зрения, мне кажется, ребят, для нас это огромный вызов находить все то, где действительно клиент по-прежнему нуждается в нашем сервисе, все эти колл-центры, все эти сборы каких-то проблем и прочее, прочее, прочее. И вот когда это станет незаметным, и когда это просто станет лайф, да, то есть вот такой вот прям лайф, флоу, я не знаю, да, все, что хотите, happiness. Вот мне кажется, вот когда мы поставим себе такую задачу в России, чтобы у нас не было customer service, а был только customer experience, да, вот мне кажется, это будет интересно. Ну вот видите, уже интересный диалог.
Можно два слова сказать?
Это прекрасное заявление, да. И мало кто поспорит. Но и это зависит от продукта, от сложности продукта. В телекоме такой ситуации быть не может. Вот при живых сетях.
Да, я все-таки хочу 5 копеек своих вставить. 21 год занимаюсь сервисом, непосредственно контакт-центрами. Значит, ну, сервис, я так понимаю, 28-е, может быть, 29-е или 30-е место, это ну, совсем неправильно. Сервис действительно это как воздух. Вот сейчас воздух есть, мы дышим. Что будет, если не будет воздуха? Что будет, если не будет сервиса? Что будет, если плохой продукт или что-то сломалось? А знаете ли вы, что в контакт-центр при звонке оцениваются 3 параметра, 3 блока, всего 3. Первое – решение вопроса. Второе – это компетенции сотрудников, их доброжелательность, профессионализм. И третье – время ожидания. Как вы думаете, какой параметр имеет самый больший вес? Решение вопроса. Действительно, я готов подождать, но решите мой вопрос. У нас не будет то, что называется custom experience, life custom value или cycle. Такой, что у нас не будет каких-то проблем. Проблемы всегда будут. И эти проблемы кто-то должен решать. Это не сможет решить чат-бот, да? Не сможет решить какая-то оцифрованная система, которая все-все ходы-выходы найдет. Проблему сможет решить человек. Вопрос только в том, какая доля этих проблем должна вываливаться на контакт-центр, на офисы.
Вот. А мне очень интересно. У меня сыну 18 лет, и мы недавно разрабатывали концепцию для шоколадницы, и там нужно было мудборды делать по поводу точек контакта. Ну, я сижу такая и собираю там, как должны выглядеть упаковка, как должны выглядеть официанты. Приходит этот 18-летний и говорит, мам, это полная фигня вообще, реально. Он сел за 2 минуты на Маке, они по-другому, оказывается, пользуются интернетом, натаскал картинок, мы приходим к инвесторам, показываем им мудборд, они говорят, это то, что нам надо, кто это нашел? Я говорю, парню 18 лет, говорю, пришел с пьянки, нашел, короче, вот эти картинки. По поводу проблем. Вы меня извините, но мне кажется, 18-летние вот эти, которые подрастают, они не видят смысл своей жизни в решении проблем. Они видят смысл жизни в том, чтобы проблем не было. И вот мы сейчас ржали, сидели, да? Смотрите прикол. Давайте так, поколение X, все, кто рожден там до 86-го года в этом зале, поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Теперь смотрите, мы создаем custom experience для тех, кто родился после 86-го года. Мы, ну так, чуть-чуть с ними иногда не в тренде. Да, по-честному. Поэтому я рекомендую все-таки сказать себе, а что если может быть без проблем? Потому что это такая российская тема по поводу, знаете, кому на Руси жить хорошо, да, когда проблемы решаются. А что если нету проблем, то тогда custom experience это что-то другое. Может быть, это гипотеза. Но мне кажется, что эта вот встреча, она в том числе для того, чтобы следующий год у кого-то прошел под вопросом. А что, если проблем нет? Ребята, реально, блин, но это мы создаем эти проблемы. Мы их решаем, эти все процессные совещания бесконечные. В общем, предлагаю все-таки посмотреть на то, что клиентский опыт – это про счастье.
про отсутствие проблемы, как его все-таки вот таким сделать. А если будут вот эти богатыри земли русской, которые там Ильи Муромцы лежат на печи, а потом проблемы решают, ну окей. Но растет поколение, которое не живет вообще в контексте проблем. В общем, как-то так.
Отлично. Я только призываю, почему-то мне кажется, мы зациклились на определении клиентского сервиса как на решении проблем. Вот я призываю как-то отойти от этого понятия, во-первых. Во-вторых, отличный подход действительно от того, чтобы проблем не было, но задачи остаются. На мой взгляд, проблем нет, но проблем вообще это задача. Я это трактую всегда как решение задачи. И каждый клиент, когда ему что-то нужно, решает задачу. Лично для меня, когда я заказываю отель, и он мне предоставляет сервис встречи в аэропорту и довоза меня до этого отеля, это сервис. Это сервис. Это не решение проблем. Понимаете? Не решение проблем. Это решение задачи транспортировать меня из точки прибытия А в точку Б. Соответственно, вот я просто, ну для меня это понятие сервиса. Я вкладываю именно вот в эту точку понятие сервиса, а не только в решение проблем.
В Америке GetTaxi теперь называется caring, ну типа там забота, да, то есть вот если мы про это говорим, я понимаю.
Ну есть хорошее говорить. Русское слово забота, в Америке carry, у нас забота.
Да, я согласна, если проблема это задача, и если мы решаем задачи, когда мы заботимся, то точно, наверное,
ну,
да,
отлично,
это про это.
Да, то есть... Просто, мне кажется, понятие сервис несколько шире, чем решение проблем. И в этом смысле узнать, какие задачи нужно решить клиенту и решить их до того, как у него возникнет вопрос, а почему их решила та компания, а вот это не решила. Это сервис. Сервис, на мой взгляд, неотъемлемая часть продукта. Это как цвет, как запах. Кстати, хорошо про iPhone. Вот я перешел на Android полгода назад, да? Значит, но моя жена мне просто нож в горло представила, когда я на день рождения собрался подарить последний там флагманский Android. Она сказала, нет, только 7 плюс iPhone. Я говорю, почему?
Это сексуально.
А вот у нее есть более сексуальные вещи, так сказать, кроме iPhone, я думаю. Я уверен практически. Значит,
он красненький.
Вот, и она говорит, там нажимать удобно, там вот это все, и я уже не думаю, а мне там придется переучиваться. Вот проблемы никто не хочет, да, соответственно, умение эти проблемы, или давайте их называть задачами, предусмотреть и сделать так, чтобы их не было, я просто тоже называю это сервисом. Вот единственный
Олег,
момент.
Олег, но все-таки, это же продукт. Это уже о чем мы с вами уже поговорили.
А вот мы об этом говорили. Вот. Это сервис, часть продукта неотъемлемая.
То есть маркетинг переходит в сервис, а сервис переходит в маркетинг.
Окей, отлично. Коллеги, предлагаю перейти к следующему вопросу. Хотя у нас последнее мероприятие. Мы здесь, я лично никуда не спешу, но это же не значит, что... Нет, мне завтра нужно быть в Ницце, так что вот сегодня надо... Так, а можно включить презентацию, которая была? А то я забыл, какой следующий вопрос. Вот. Ну, не, я помню, конечно, вернее, у меня шпаргалка есть. Да, вот, у нас их там три, но они связаны, на мой взгляд. Соответственно, первое, измерение клиентского опыта, что по этому поводу можете сказать? И самое главное, конечно, управление. Измерение, на мой взгляд, опять же, я математик по образованию, измерение, оно для меня более близко, а вот управление, это чем вообще надо управлять, чтобы клиентским опытом управлять? Сервисом, там, на 28-м месте, да, так сказать, или на первом, а чем еще, да? Пожалуйста, я хочу сейчас предоставить слово, давайте, Антон, начнем с вас, ну и дальше, так сказать, пойдем.
Спасибо. Ну, что касается клиентского сервиса, клиентского опыта, измерений и управления. Скажу такую сейчас фразу, которая, наверное, не понравится. Клиентским опытом нельзя управлять. Потому что нельзя управлять тем, что уже произошло. Опыт – это то, что было. С другой стороны, можно формировать будущий положительный опыт, учитывая негативный опыт предшествующий. Как выглядит формула клиентского опыта? клиентский опыт равен клиентскому сервису в широком смысле этого слова. Продукт, цена, задача, минус ожидания клиентов. Если ожидания клиентов оказались больше клиентского сервиса, клиентский опыт отрицательный. Если равен, то клиентский опыт можно считать положительным. Формула вроде бы простая, она практическая. Ее можно не брать из разных там источников типа Apple. Подобные формулы оперирует McKinsey. Ну, там еще из большой тройки консалтеров BCG. Смысл какой? Смысл в том, чтобы правильно подобрать ожидания клиентов. Ожидания клиентов в этой формуле, а точнее в системе уравнений, это самое трудоемкое в поиске значение. Оно формируется из нескольких вещей. Оно формируется, безусловно, из сервиса, цены, продукта, бренда. Нужно четко понять, что ждут клиенты в сравнении, например, с вашим конкурентом. Если клиент приходит и не видит очереди, с одной стороны, вроде бы ожидания оправдались, с другой стороны, не принесли кофе или в конце концов был некачественный продукт, ожидания клиента, соответственно, были выше, клиентский опыт ниже. Пример вам приведу с клиентским сервисом. Мы говорили об автомобилях. Вот простая операция. Замена колодок в автомобиле. Поднимите руку, кто когда-то это делал. Нет, в сервисе. Замена тормозных колодок в сервисе. Да. Тоже клиентский опыт. Все вы знаете, наверное, что происходит после замены колодок с автомобилем. Что? Хуже тормозит. Молодцы. Теперь по поводу клиентского сервиса. Вы меняете колодки. Вам все сделали быстро, четко, дешево. Поставили лучшие колодки, помыли машину при этом. Вы садитесь в машину, отъезжаете 100 метров и въезжаете в столб, потому что у машины другой тормозной путь. Ваш клиентский опыт перечеркнут. Поэтому лучшие компании сейчас на руль автомобиля вывешивают табличку, что, уважаемый, после замены колодок происходит процесс притирки. Вам необходимо тормозить заблаговременно. Отсюда вот ответ по клиентскому опыту. Клиентский опыт измеряем. Клиентским опытом будущим можно управлять. Его нужно формировать. Его нужно формировать через изучение ожиданий клиентов. Если вы точно поймете, что ожидает клиент, то есть цена, качество, сервис, причем вот эти все три параметра, они могут меняться в зависимости от того, с чем вы выходите. У нас был момент, когда в одной известной компании большой тройки телекоммуникационной мы устанавливали CRM. И в этот момент было очень много клиентов, Елена помнит, было клиентов в офисе. Клиенты получали счета. Первые счета за телеком, они были там по 900, по 1000 долларов. Ну так, с тем курсом. Вот. Стояла очередь из людей богатых, депутатов, ну и бандитов на тот момент, которые очень были недовольны тем, что вот счет не распечатывается. Ничего сделать не могли. В конце концов вышел менеджер и сказал, давайте подарим всем ручки. Эффект был просто вау. Все получили ручки, ушли из офиса, абсолютно довольны. Это к вопросу о сервисе. Поэтому вот еще раз мой посыл. Ну, это моя практика. Вот я вообще смотрю вот сейчас на наши взаимоотношения, вот то, что мы сейчас с вами делаем, это тоже клиентский опыт. Мы в данном случае как бы делимся своим опытом, да, мы выступаем как некая компания, я надеюсь, рассказываем вам. Вы оцениваете, насколько действительно вы не зря остались тут до 6, смотрите на нас. Вот еще раз призываю к тому, что оценивать весь жизненный цикл клиента нужно, безусловно. Но в первую очередь нужно оценивать его ожидания. Чего ожидал клиент? Да, я с удовольствием передаю.
Спасибо, Антон. Очень четкая формулировка относительно того, что клиентский опыт формируется относительно клиентских ожиданий. Естественно, когда мы говорим об управлении клиентским опытом, мы говорим о том, что мы управляем следующим опытом, будущим опытом, опираясь на наше понимание клиентских ожиданий. А можно слайдики там? Вот. Это очень здорово. И, так скажем, то, что было раньше сказано, что на самом деле продукт настолько хорош, насколько в него заранее, заведомо, упреждающий, проактивно вложен сервис. А сервис – это вещь интересная, потому что продукт, он, конечно, удовлетворяет какие-то базовые вещи, то есть ради чего он, собственно говоря, создан. Но есть еще какие-то замечательные вещи у этого продукта, даже если там multi-purpose в любом случае. Есть нечто, что, вообще говоря, связано с обслуживанием владения продуктом. То есть, когда мы чем-либо владеем, у нас возникает немедленно обязанность по обслуживанию этого владения, иметь или не иметь, что называется. И вот то, что клиент должен потратить какие-то усилия, время, обслуживая это владение, чем меньше этих нагрузок, и, соответственно, чем больше на себя берет продукт, компания и так далее, вот этих забот о продукте, тем лучше мы воспринимаем это как клиентский опыт, потому что мы пользуемся только продуктом и мало тратим время на его обслуживание, на обслуживание владения. И сервис, на самом деле, вот вся вот эта вот история про сервис, это помощь клиенту в обслуживании его владения. Исчезнет ли это навсегда? Зависит. Но, во всяком случае, я думаю, что искусственный интеллект со временем очень многие вещи преобразует и будет революционно наша жизнь изменена. Но, во всяком случае, до сих пор cost of ownership, что очень широко применяется как термин, когда оценивается какой-то актив, оно точно так же применяется и к пользованию любым продуктом, в том числе потребительским. Вот. Ну, собственно говоря, вот тот цикл, тот процесс, о котором я говорила, мы как раз вот здесь вот его и используем для понимания, чем, собственно говоря, управлять. Но прежде всего, чтобы управлять, надо поставить цель. Значит, если мы не ставим цель в категориях клиентского опыта, то мы ничем не управляем. То есть цель должна быть поставлена. Вот как Валентина хорошо очень сказала, например, беспроблемно, то есть минимизируя cost of ownership. Окей. Хорошо, тогда мы должны измерить, а как мы понимаем, что цель эта достигнута, то есть критерии достижимости цели должны быть выставлены, а также выбраны измерители, то есть метрики, которые позволяют это оценить. Так что если говорить об управлении, это цель, критерии по достижению и метрики, с помощью которых мы измеряем. А что же мы измеряем? Время, да? Тогда, коллеги, ну, коротенько так. Из того, что из этого процесса мы только можем визуально с вами наблюдать напрямую первый, четвертый, пятый и шестой. А вот то, что касается четвертого и пятого, происходит в мозгу нашего клиента и зависит от степени нашей компетенции в построении модели клиента. Чем управляет компания? Компания управляет, собственно говоря, тем, с чем она выходит к клиенту. Она управляет тем, как она понимает клиента, и она управляет корпоративной культурой, персоналом и набором компетенций, скажем так, и набором своих бизнес-процессов, так, если коротенько.
Да, если... Да, спасибо. Хорошо, Антон пояснил, что после того, как сказал, что клиентским опытом управлять нельзя, пояснил, что это, видимо, ну, к конкретному клиенту, с которым опыт произошел, да, для будущих можно, а то хотелось после его фразы сказать, ну, клиентским опытом управлять нельзя, все, расходимся. Вот. Что ради чего собрались? Я расскажу про измерение и про управление клиентским опытом, ну, на таких, наверное, коротких кейсах, с которыми сам в своей практике сталкивался. Безусловно, конечно, метрик для измерения клиентского опыта и там, клиентского сервиса, там, удовлетворенности клиентов, их достаточно. И многие компании на самом деле измерять удовлетворенность клиентов достаточно быстро начинают и легко это делают, но вот просто что делать с этими данными потом, к сожалению, в большинстве случаев непонятно и неизвестно, и непонятно, как это применять на практике. Да, вот там, не знаю, несколько лет уже на форумах там, слышу много про там, не знаю, пресловутый NPS, да, но по факту применение этим полученным результатом на практике мало где вижу. То есть, ну, получает компания NPS 55, и что? Как бы много это или мало? Вот в прошлом месяце было там 45, в этом 55. А что сделали? Непонятно. Поэтому измерять, безусловно, можно. Важно очень подходить к этому процессу вдумчиво и минимально задействуя клиента. Сейчас просто расскажу на реальном кейсе, который мы делаем вот непосредственно в компании Техносила. Да, проводим мы опросы, да, мы измеряем NPS. Кто с ритейлом работает, особенно активно в интернет-магазинах, можете представить, да, если вы один раз зарегистрировались и подписались на какие-то там рассылки, то вы точно там регулярно будете получать какие-то письма один, два раза, три раза в неделю. Все зависит от того, насколько агрессивный маркетолог в компании работает. Вот, поэтому напрягать клиентов еще различными разного рода опросами совершенно не хочется. И важно отправить такой опрос, отправить такой вопрос, получив ответ на который, можно сделать, ну, какие-то очень большие выводы. NPS вопрос короткий, ответ там вполне очевидный. Вот. Что делаем мы? Отправляя вот такой вопрос по e-mail и получаю, то есть для клиента максимально все упрощаем. Приходит короткое письмо, где просто шкала от 0 до 10, нажали кнопочку, ничего больше заполнять не нужно, прямо в письме нажали кнопочку, у нас эти данные уже сохранились. Даже если какое-то новое окно там клиенту открывается в браузере, чтобы там засубмитил, какой-то комментарий указал, это делать не обязательно, у нас ответ уже сохранен. Но кроме того, что у нас ответ сохранен, мы получаем, поэтому по результатам ответа этого клиента мы видим всю его историю, мы видим, в каком магазине он покупал, мы видим товары, из какой товарной категории он приобретал, мы видим, откуда поступил нам этот товар, от какого поставщика, он приехал со склада, или он был на витрине, или он был на складе магазина и так далее. И, соответственно, получая вот этот массив данных и дальше их раскладывая на какие-то отдельные составляющие, мы можем увидеть, что, например, результаты там по какому-то конкретному магазину ниже, либо по какой-то конкретной товарной категории ниже или выше, или увидим закономерность, что там от этого поставщика, например, там, хуже оценивают клиенты, а дальше смотрим уже какие-то комментарии, видим, что там какие-то вопросы могут быть по упаковке и так далее. Это сейчас немножко фантазирую на тему, что там могут указывать клиенты, но суть в чем? Мы, задавая один короткий вопрос, маленький, для себя получаем огромное количество данных для работы, для анализа и для изменений, которые мы можем сделать внутри компании для того, чтобы в последующем управлять клиентским опытом для других клиентов.
У меня экспресс-ответы, прям буква А. Измерение управления клиентским опытом, в чем разница? Мне кажется, что когда я знаю, что я вешаю 68 килограмм, и у меня есть четкий план, что я буду делать, чтобы через два месяца весить 64 килограмма, то вот это вот и есть, наверное, разница в том, что я измеряю свой вес и управляю своим весом. Да? Вот это про клиентский опыт. А что нужно сделать, чтобы управлять клиентским опытом? Нужно разобраться в персонах. Социально-демографические характеристики больше не работают. Сейчас стиль жизни больше определяет то, как люди пользуются продуктами, чем возраст. И на самом деле iPhone это доказывает, да, то есть от там 14 там, до 64 лет те люди, которые готовы разобраться в этой штуке, они все являются клиентами. Персоны, они определяются в том числе ситуациями. Конкретный кейс, сеть кофеен хочет сделать ребрендинг и спрашивает, как нужно изменить клиентский опыт внутри кофейни. Мы общаемся с клиентами, спрашиваем их, зачем они ходят, наблюдаем за ним. Один и тот же человек в течение дня четыре разных ситуации. Первое, приходит побыть один,
просто отдохнуть, приходит побыть один, чтобы поработать на компьютере, приходит с друзьями, чтобы обсудить какую-то бизнес-задачу, или приходит с друзьями, чтобы выпить бокал вина. Это один и тот же человек с точки зрения вашей CRM-системы. Но в течение дня это 4 разных модели поведения, это 4 персоны. И когда мы говорим, что нужно управлять клиентским опытом, CRM-система не дает вам понимания по поводу того, в каких ситуациях он приходит в вашу точку продажи или в каких ситуациях он пользуется продуктом. Поэтому я всем рекомендую озаботиться тем, чтобы посмотреть из LifeCycle Journey, какие ситуации решает клиент с помощью вашего продукта. Он у вас в CRM-системе один, у него есть имя, фамилия, но ситуации, с которыми он к вам приходит, это прямо целый расклад. Ну и последнее, чем может управлять компания, чтобы управлять клиентским опытом, банальные вещи, это Customer Journey, это точки контакта. При этом, смотрите, для каждой персоны, вот для каждой такой ситуации создается свой Customer Journey. То есть один Customer Journey, когда он пришел один и хочет поработать, это одна зона, это один скрипт официанта, это одна модель поведения. Когда он приходит пообщаться с друзьями, это другой скрипт официанта, это другая зона в кофейне, и это другое меню, и это другое время дня. Соответственно, если вы хотите управлять клиентским опытом, то вам нужно раскладывать вот эти персоны. И в завершение хочу сказать, что мы этим персонам имя даем. И у нас, например, есть такая тема типа «гламурная Лиза». И когда компания хочет какую-то инновацию сделать, она делает прототип, и сидят менеджеры в офисе, у них такой прикольный офис. Они говорят, ну пойдем проверим, как это на гламурной Лизе скажется. То есть делайте прототипы, тестируйте, да, то есть это минимальное вложение денег, но тестируйте это на конкретных людях, в конкретных ситуациях, и мне кажется, что это очень сильно повышает скорость внедрения любых изменений. То есть перестаньте людей смотреть в CRM-ах по фамилии, имени, отчеству, разбирайтесь, в каких ситуациях они приходят, в каких точках контакта. И реально это абсолютно один и тот же человек, да, физически, но это прям 5 разных каких-то ситуаций. Ну вот это все.
Да, спасибо. Абсолютно согласен. От себя добавлю, не забывайте про статистическую погрешность, репрезентативность выборки и прочие элементы больших данных, которые также сейчас актуальны, как и Customer Journey. Соответственно, Елена, хотите что-то добавить? Пожалуйста. Не работает?
Включился. Абсолютно согласна с Валентиной. Знаете, мне вспомнилась давняя история, когда я училась сервису у американцев. Американцы нас учили. Ну, у них действительно сервисом, правда, все хорошо. Я вот не была в Штатах 5 или 7 даже, и приехала, и увидела совершенно новый подход. Никаких там скриптов нету. Они каким-то образом сделали, что ты заходишь, и они прям вот как будто тебя ждали 100 лет. И никакой не появляется мысли, что это они специально их там подготовили. Нет, вот это именно human experience. Но если коротко, да, и еще что важно. Ну, я не буду по вопросам идти, я просто, может быть, действительно с вами очень согласна. Добавила бы то, что тоже вот меня учили американцы этому много лет назад. Работайте антропологами, идите в свои точки, стойте там целыми днями и записывайте. Что говорят, куда идут, между собой. Ничего не просто записывайте. Вот, знаете, 150 раз я уже вот пыталась в своей работе этим заняться. Но вот, честно скажу, не очень получается. Я не оставляю этой мысли и очень вам всем рекомендую. Особенно в точках продаж и в контакт-центре. И вот сколько я уже лет работаю в сервисе, и все время у нас с маркетологами идут бои. Когда я иду к директору маркетингу и говорю, давай своих каждую неделю, чтобы кто-то был в колл-центре. Да, мне говорят. Один раз придут и ушли. Дальше делать серьезную работу, создавать продукты для клиентов. Только они клиентов не видят и не слышат. Я, конечно, утрирую. У всех разные ситуации. Но все-таки, мне кажется, вот крайне важно работать антропологом и смотреть. Ну и, собственно, это выльется все в Customer Journey. Разные. А дальше подцепятся процессы и бла-бла-бла.
Здесь есть один момент такой. Вот этот инструмент Zeering по-русски, да, называется Zeering. Ну, shadowing это по-американски, Zeering, да, перевели. А по поводу того, почему не идут офисные работники вот в этот Zeering. Вот эта тема эмпатия, интерес к жизни другого человека, мне кажется, это, знаете, такой ключ, если мы взломаем его в наших компаниях, то все по-другому будет. То есть, когда мне будет интересно, а как живет мой сосед, а как живет мой клиент, по-хорошему, это когда мне не нужно его оценивать, и когда мне не нужно с ним соглашаться, а мне просто нужно прям почувствовать, а что он чувствует. И вот вы понимаете, это такой вопрос к самому себе, каждому. А насколько я реально хочу чувствовать то, что хочет чувствовать другой человек? И поэтому, чем может управлять компания, чтобы управлять клиентским опытом? Эмоциональный интеллект и эмпатия сейчас уже есть в Harvard Business Review и в Forbes'е. Уже есть прямо индекс эмпатичных компаний. Когда туда попадет первая российская компания, я не знаю, что случится. Когда российская компания попадет в индекс эмпатичных компаний, мне кажется, мы взорвем просто этот мир. Вот я думаю, что вот этим надо озадачиться всем.
Здорово. А, коллеги в зале, а поднимите можно руки, пожалуйста.
Еще... Можно я коротко-коротко? Коротко-прикоротко. Ага. Про эмпатию. Я просто хочу с вами поделиться, но я буду рада, что если вы все это знаете. Чувство эмпатии не воспитывается и не обучается этому чувству человек. Это врожденное чувство. Поэтому людей, которые работают с вашими клиентами, нужно тестировать, проверять, и тех, у кого этого чувства нет, просто удалять оттуда. Почему? Это наоборот попадет.
Можно мне задать один вопрос всей аудитории? Уважаемые господа, если, так скажем, у нас сервис 28-я точка в Customer Experience, с чем я согласна, у меня возникает некоторый когнитивный диссонанс. Почему каждый второй, кто выступал здесь на этой сцене, говорил о сервисе?
Оп. А у меня есть вопрос еще один.
А у меня есть ответ,
по этому поводу.
Потому что сервис встречается с людьми, там люди вынуждены проявлять эту самую эмпатию по долгу своей службы. А вот остальные имеют как бы права нет.
А вот поднимите руки, пожалуйста, те, у кого большинство контактов с клиентами происходит через точки контакта face-to-face. Магазины, реальные точки продаж, вот большинство контактов. Нет, я не про людей, я про компании. Про компании. То есть, у кого? У вас больше контактов вживую? У кого большинство контактов происходит по дистанционным? У меня просто тоже есть некое пожелание, да? Измерение клиентского опыта, безусловно, и исследование, безусловно, очень важно разбирать. Но при этом не забывать о выявлении неких закономерностей. А закономерности можно выявлять, на мой взгляд, еще очень хорошо тогда, когда мы превратим каждый контакт клиента с нами в некую отметку на неком индикаторе. Когда мы научим наших сотрудников как в реальных точках контакта, так и в дистанционных точках контакта оценивать, собственно, те ощущения, которые клиент испытывает при обращении, и фиксировать их. Фиксировать не только причину контакта, тип контакта, что он обратился по такой-то проблеме, а фиксировать его состояние, делать определенные заметки. И это может послужить очень богатым материалом для анализа потом, на мой взгляд.
Я вспомнила одну вещь, Лена сказала, что в Америке больше нет скриптов. Есть такая тема, называется сервисная модель. В Starbucks ребят обучают. Ты когда приходишь в Starbucks, они тебе говорят, у нас все очень просто. Вот наш клиент это долгожданный гость, а мы это гостеприимные хозяева. И мы своих гостей угощаем. Вы понимаете, у каждого человека в опыте есть опыт отношений с близкими людьми. Все когда-то были гостеприимными хозяевами, и все когда-то встречали долгожданных гостей. Так вот, мне кажется, что если можете поинтересоваться, это у Карлтона Риц есть, да, тоже модель сервиса, вот у Старбакса вообще посмотрите, я рекомендую. То есть для того, чтобы тиражировать эмоциональный опыт в точках, да, неважно, это дистанционные точки контакта или офлайновые точки контакта, нужно найти в опыте каждого человека ту модель, которая для него является привычной. Вы понимаете, вот для меня несколько искусственно и так инкубаторно звучит, что нужно оценивать, оценивать. Мы когда с друзьями общаемся, мы ничего не оцениваем. Там, понимаете, поток, там любовь, там дружба. Так мне кажется, что каждая компания, которая так или иначе занимается сервисом или вообще взаимодействием с клиентами, должна ответить себе на вопрос, чисто по-человечески, кто для меня этот человек, кто я для него и что я для него делаю. И это не про миссию, это просто про стиль взаимоотношений. Вот мы сейчас все здесь с вами, ну, наверное, какие-то друзья, да, потому что мы собрались поговорить о том, что нам интересно. Поэтому посмотрите, как тиражировать эмоциональный опыт, и тогда действительно скрипты не нужны. И я согласна с тем, что это можно измерять, но при этом, понимаете, у нас в опыте есть эта эмпатия. Мы любим наших друзей, мы любим наших партнеров, мы умеем дружить, мы умеем любить, и это можно тиражировать.
Антон, пожалуйста.
Ну, по поводу любви. Да. Как сказал герой одной из серий Шерлока Холмса, это чувство малоизученное. Вот, и развел руками. Действительно, любовь померить нельзя. Там, любовь к родине, любовь к женщине, к матери. Там. Это не то, что мы сейчас обсуждаем. Клиентский опыт... И вот все, что с этим связано, это приверженцы, ну, в крайнем случае, фанаты. И у них немножко другая любовь. И у сотрудников тоже любовь другая. У них любовь профессиональная. Я тут с Еленой согласен, потому что, ну, сделать так, чтобы человек вдруг ни с того ни с сего полюбил другого человека, которого он обслуживает, очень сложно. Поэтому обычно в обслуживание идут определенные люди, которые определенным образом относятся к другим людям.
У меня вопрос такой. Мы все в советской школе учились, правда? И мы, когда в советскую школу приходили, учительница нас не любила, как мама. Но вот американские дети, они когда в школу приходят, понимаете, они там как дома. Я хочу просто показать вам, что это у нас в ментальности есть такая дефиниция. Вот я дома один, а на работе другой. Вот я дома люблю, а на работе я, ну, все по-разному называют это слово, чем он там занимается с утра до вечера, да, я не буду говорить, у каждого своя версия. Но смотрите, очень важно, я просто хочу вам показать, что в наших силах, мы взрослые люди, мы уже не в школе, там уже не учителя, прям действительно не бояться этого слова и сказать, да мы любим своих коллег, да мы любим свою работу, да мы любим своих клиентов. Вы понимаете, это некий код, и я не буду спорить, и действительно в России пока так. Но я уверена, и мы очень много общаемся, у нас есть клиенты в Европе, в Америке. Вы понимаете, когда они воспитаны по-другому, когда они в школе чувствуют себя как дома, когда они в институте, для них профессор – это самый лучший друг, они на работу приходят, и они к клиентам это отношение транслируют естественным образом. Я просто хочу показать, что это некая сломанная парадигма воспитания в России.
Знаете, я, прошу прощения, зашел как-то в России в магазин, нужно было срочно ноутбук купить, значит, там, ну, зал вот такой, примерно как треть вот этого зала, и так получилось, кроме меня там никого не было, я и три продавца ходили по залу. Меня эти продавцы просто, извините, достали на те предмет, чем мы можем вам помочь. Я говорю, я сам посмотрю, ну, не люблю я, чтобы мне помогали, я сам себе люблю помогать. И вот человек, он отходит, потом опять через 2 минуты подходит, начинает мне рассказывать, вот у нас тут стоит вот новая коллекция, там новая модель и так далее. Я еще раз вежливо говорю, ну, извините, я разберусь, так сказать, сам. И вот пока уже я немножечко не вышел из себя, сказал, слушайте, дайте мне спокойно повыбирать продукт. Они сказали, ну, как же так, ну, вы же у нас дома, вы у нас в гостях. Я же вот вас как хозяин приветствую. Я говорю, ну с такими друзьями врагов не надо. И ушел из этого магазина и купил ноутбук другом. Вот я не знаю, как бы просто, на мой взгляд, такие понятия, как любовь, гостеприимство и так далее, будучи примененными в промышленном масштабе, требуют четкого определения. И это... Еще меньшая проблема. Большая проблема, что у клиента персональные потребности и понимание гостеприимства и своего и поведения, которое ему должно быть оказано там в магазине или еще где-либо. Соответственно, на мой взгляд, нужно учить людей, которые в точках контакта работают, определять эти потребности и выходить на персональный контакт. Мне кажется, что сейчас взаимоотношения с клиентами, они по спирали идут. До 70-х годов все общались персонально с продавцами вживую. Потом стали создаваться супермаркеты. продажи остались персональными, сервис ушел в колл-центры. Потом появился аутсорсинг, когда тебя обслуживает человек на другом краю земли вообще находящийся. А сейчас появилось много каналов, и на расстоянии вытянутой руки весь сервис. И мы возвращаемся опять к персонализации на новом техническом уровне. А персонализация – это гостеприимство, но персонально каждому. А чтобы это понять, ну надо, на мой взгляд, данные собирать. Измерение – это не всегда плохо и не всегда, ну как вам сказать, некая так структура жесткая. Ну, в общем… Физики и лирики, конечно, сейчас могут начать спорить, но вот в целом ситуация такая. Антон, пожалуйста, да, и будем Олег, завершать спасибо. По этому вопросу.
К сожалению, Валентина ушла, очень хороший, серьезный оппонент. Хочу всех спросить, поднимите руку, кто знает, что такое CRM? CRM.
CRM?
Да, все знают. Кто знает, что такое CMR? Вижу, никто не знает. А, вот человек поднимает руку. Значит, ну, тут просто много говорили о инновациях, там, о Соединенных Штатах, там, о передовых технологиях. Так вот, если говорить о передовых технологиях, вот технология CRM, она старая. Это управление отношениями с клиентами. Это не только системы, это OSS, BSS системы, да, это аналитика, предиктивные модели и прочее, прочее. Все это уже отстало. Сейчас у нас появляются системы CRM, точнее CMR, Customer Management Relationship. То есть наши покупатели сами выбирают отношения с нами, как их выстраивать, в каком канале. Ну, известная тема, что традиционные каналы сползают в цифровые, в self-service и так далее. Раньше, если у вас была какая-то проблема, куда вы обращались? К оператору в связи, там, я не знаю, в ЖЭК, там, еще куда-то. В зависимости от того, какая проблема, задача, как мы сформулировали. Сейчас куда люди обращаются? В интернет, в соцсети. И сама компания, боясь, что там будет большой негатив, который повлияет на имидж, она быстренько вас выискивает специальными там, автоматизированными системами поиска. Говорит, дорогой, давай мы тебе ответим на своей страничке, там, ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть компании бегают за клиентами, за абонентами, за покупателями. Сами их отслеживают. И это немножко другая парадигма, совсем другая. То есть компании вынуждены подстраиваться под те каналы, которые им диктуют клиенты. И клиенты, и вот, собственно, то, что мы пытались назвать любовь, а точнее это приверженность, которую действительно можно померить количеством, выстраивают системы, которые позволяют это померить. У меня к вам вопрос ко всем. Вот скажите, какая компания самая клиентоориентированная? Лет 5 назад задавал вопрос в Redison. У которой больше всего клиентов, у которой больше всего денег, у которой самые высокие показатели удовлетворенности или там satisfaction, TNPS, например. Какая? Ну, в России, ну да. Вот.
Вы имеете в виду конкретную компанию или по тем признакам, которые признаки, вы назвали?
Какие признаки? Доля на рынке.
То есть какой признак, как бы вы определили, если бы вам были известны все данные о компаниях, по какому признаку мы бы определяли клиентоориентированность? По деньгам, по удовлетворенности, какое еще было?
Доля,
количество
доля
клиентов.
Рынка, да.
Какие мнения есть?
Нет, не название компании, а какой параметр?
По какому параметру? Если кому-то есть что сказать.
Ну, сразу скажу, вопрос был провокационный.
Ну, значит, конечно, как же еще.
Да, значит, если говорить про клиентоориентированность, опять же, ее можно мерить, TNPS, Trim Index, там, ICSI показатели, их куча. У меня есть примеры, когда одна крупная компания телекоммуникационная имеет самый высокий индекс, но она самая последняя в списке сейчас по выручке. Ни один из этих показателей не показывает, не демонстрирует то, что эта компания является клиентоориентированной. Это набор показателей. Газпром, лидер, денег много, клиентоориентированность, ну, знаете, да?
Ну, газ вроде дают.
Да, Сбербанк. Да, тот же пример. Одним словом, если говорить о клиентском опыте, и переходя к следующей теме, там, директор по клиентскому опыту, он же директор по счастью, хочется прям задать. Да. Да, прям хочется задать вопрос, а он-то сам-то счастлив вообще? Он кто такой? Он за что отвечает вообще? Вот что у него в целях должно стоять? Вот компания не выполнит там маржинальность, да? Не будет достаточной выручки, но будет высокий NPS. Он выполнил свои показатели? Да, нет. Кто такой, собственно, вот этот менеджер, директор по клиентскому опыту? Может он совмещаться с директором по клиентскому сервису? На мой взгляд, может. Но директор по клиентскому сервису – это лишь часть директора по клиентскому опыту. Скорее всего, директор по клиентскому сервису – это директор по CRM или CMR, то есть человек, который знает хорошо каналы обслуживания. А вот директор по клиентскому опыту – это генеральный директор, который собирает всех директоров, включая директора по маркетингу, директора по сервису, директора по продукту, директора по качеству этого продукта. И получает обратную связь и принимает решение либо дешево, но с низким сервисом, при этом клиентский опыт может быть очень хорошим, либо дорого, соответственно, с дорогим клиентским сервисом. Сейчас вот новая тема. Раньше все считали, что директор по клиентскому сервису, он же директор по клиентскому опыту. 2-3 года такие директора появлялись в разных компаниях, директора по счастью. Мы выяснилось, что нет. Новая тема, новая мода. Сейчас все это относится на маркетинг, что якобы маркетинг ближе всего к клиентскому опыту. Я вам скажу, нет. Маркетинг отвечает за цену, за эластичность этой цены, за инновации. После того, как маркетинг выкуривает, я не знаю, трубку мира или еще что-то, появляются новые интересные идеи, которые тоже должны формировать клиентский опыт. Но маркетинг – это только, или маркетинг – это только одна часть клиентского опыта. И, может быть, не самое главное. Поэтому вот повторюсь то, что сказал в начале. Сервис, продукт, PR, бренд, качество сервиса. Все вот это меняется в зависимости от того, какая ситуация происходит на рынке. Выходит на передний план. Но директор по клиентскому опыту – это все-таки генеральный директор, а никак не директор по клиентскому сервису.
Спасибо. Спасибо большое, Антон. То есть получается по-вашему, что директор по клиентскому опыту быть не должно, должен быть генеральный директор. Директора по клиентскому опыту, пожалуйста, скажите ваше мнение по этому поводу.
Да, немножко обиженным себя чувствую сейчас.
Ну, извините.
Александр – директор по клиентскому опыту.
Да, ну, мой ответ на этот вопрос очевиден. Да, да, может.
Вернее, извините, вы директор клиентского сервиса. То есть вы еще более обиженным в этом смысле себя чувствуете.
Здесь на самом деле правильнее. Функционально, конечно, директор по клиентскому опыту, по клиентскому сервису – это, наверное, вот номенклатурное название, да, которое осталось. По факту, функционально это именно вот моя позиция, это директор по клиентскому опыту. И отвечая на первые вопросы, которые Антон задавал, а получает ли директор по клиентскому опыту там какие-то премию, если финансовые показатели не выполняются? Нет, не получают. То есть EBITDA в том числе, да, и выручка тоже тот показатель, который влияет на мой итоговый доход. Не только удовлетворенность клиентов, не только NPS, там, звезды на Яндекс.Маркете и так далее. Вот. Но действительно, я здесь с Антоном соглашусь, эта позиция точно не в структуре каких-то отделов, там, департаментов и так далее. То есть конкретно в компании Техносила я напрямую подчиняюсь генеральному директору, и я активно взаимодействую со всеми лидерами подразделений, которые, ну, собственно, там отвечают в той или иной части за работу с клиентами. Я активно работаю с маркетингом, активно работаю с департаментом электронной коммерции, с колл-центром, с продажами традиционными в каменных магазинах, да, офлайновых. Вот. И, собственно, моя задача обеспечить вот тот баланс, при котором мы учитываем и пожелания клиента, да, то, что хочет увидеть клиент
то, что мы предполагаем, должны бы давать клиенту, и соблюдать баланс, безусловно, то есть, чтобы не закидывать какие-то проблемы деньгами, да, то есть можно там в угоду клиенту постараться, я не знаю, там, золотом дорожки выкладывать там и так далее, да, очевидно, что, конечно, такой кост, он ну, не оправдан совершенно. Поэтому, вот, собственно, соблюдая тот баланс, активное взаимодействие с другими подразделениями, удается вот, выбирать ту золотую середину. То есть, да, мой ответ на этот вопрос еще раз, да, может вполне, но это действительно структура такая максимально независимая, и если это в маленькой компании действительно может генеральный директор делать, большой компании это вот человек, который напрямую подчиняется, отчитывается генеральному директору.
Спасибо большое, коллеги. У вас, да, ну, тоже директор по клиентскому опыту. Конечно, пожалуйста. А как же я могу вам не дать слово, если вы директор по клиентскому опыту, тем более, пожалуйста, Елена.
Я вам хочу тайну открыть. Я номинально директор по клиентскому опыту. И компания только учится работать с ним и строить систему. Ну, это так.
А надо? Нужно? Нужна такая должность отдельная?
Я в этой теме давно живу уже. У меня есть на это абсолютно мое такое убежденное мнение. Я с ним поделюсь. Я считаю, что говорим о большой компании. О маленьких компаниях, о стартапах мы вообще не говорим. Потому что там и так все понятно. Там директор по клиентскому опыту действительно генеральный, идейный вдохновитель и так далее. Мы говорим про большие, ну, средние, большие компании. Роль по управлению клиентским опытом и сервисом не может быть совмещена в одном человеке. Клиентский сервис – это чистая операционная функция, которая работает как часы в больших компаниях, это целые армии, и они никаким клиентским опытом по большому счету не занимаются. Они отвечают требованиям вот этого человека, который смотрит на всю картину сверху, на все абсолютно подразделения, подчиняется первому лицу. У него может быть совсем небольшая команда, и она совершенно не должна быть раздута. И он, как генерал на войне, вот смотрит, куда и что, и рекомендует первому лицу и инвестиции, куда лучше вкладывать, там где-то поменьше, где-то побольше. То есть все это, конечно, считается, анализируется финансово и измеряется метриками, которые приняты в компании. Если компания решает, что в подразделении клиентского опыта она хочет отдать подразделение сервиса, fine, но это отдельная команда, абсолютно отдельная команда. Ну вот, наверное, так.
Хорошо. Элла, что-то добавите?
Я добавлю. Я согласна совершенно с Леной, что это позиция высшего уровня в крупных компаниях, без всякого сомнения. У него должно быть право вето, да, это я как раз ровно это хотела сказать, что полномочия этого человека должны быть не только обеспечены тем, что он подчиняется первому лицу, но реальные полномочия заключаться должны быть в том, что он может поставить право, так скажем, своего вето на некоторые инициативы, которые несут тяжелые последствия для клиентского опыта. Это одно. Второе, относительно совмещения функций. Да, я согласна здесь с Еленой, что совмещение с сервисом не самый лучший вариант. На первых этапах, когда только-только компания начинает этим заниматься, наверное, это целесообразно, когда вот это складывается обратная связь, которая управляет продуктом и другими, так скажем, аспектами, чтобы слышать клиента как источник обратной связи. И то, если способен сервисный департамент правильно канализировать эту связь, это отдельная вещь. Но с чем вот я бы совместила, если нужно совмещать позицию руководителя первого по клиентскому опыту, это функция инноваций и, как сказать, изменения бизнес-процессов, потому что управление клиентским опытом, хотим мы это или не хотим, в реальном прикладном значении это некоторая технология, в широком смысле этого слова, методология, я бы сказала. То есть это некоторый методологический центр, который практически реализуется через бизнес-процессы. Ну, естественно, там задания относительно среды реализации, как IT-дизайн. Да, это штаб, штабная функция.
Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Мы будем на этом нашу дискуссию заканчивать. У нас время поджимает. Но я думаю, что те вопросы, которые были подняты сегодня, я не думаю, что они имеют такие простые окончательные ответы на себя, да, те вопросы, о которых мы говорили. Возможно, что это вызвано, на мой взгляд, во-первых, тем, что еще нет того самого опыта, не клиентского, клиентский он всегда есть, а опыта, собственно, управления этим самым опытом или понимания того, что им управлять нельзя, либо, собственно, ну, наработок, да, уже конкретных, реальных наработок, и самое главное, умение доказать топ-менеджменту компании, как клиентский опыт связан с деньгами компании. Да? Значит, я могу чуть-чуть сейчас соврать, так сказать, ошибиться, передо мной нету цифр, но последнее глобальное бенчмаркинговое исследование по миру показало, что порядка 70% руководителей служб клиентского сервиса по опросу в мире могут доказать своему руководству связь прибыли компании с уровнем клиентского сервиса. Я желаю того же самого нам всем. Занимаемся мы клиентским сервисом, клиентским опытом. В общем, хороших вам бюджетов. На этом будем заканчивать. Спасибо. Нашим экспертам. Все, до встреч на форумах. До свидания.